Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В этот день, 15 февраля 1989 года, завершился вывод советских войск из Афганистана. На тему войны в Афганистане сказано уже очень много, написано книг, снято кинофильмов документальных и так далее, многочисленные интервью. Но я думаю, то, что в каждом новом хоть что-то новое проявляется. Вот сегодня мы попробуем тоже с какой-то, может быть, другой стороны посмотреть на это событие, если так можно это трактовать. У нас в гостях член-корреспондент Академии военных наук России, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. Владимир Петрович, я приветствую вас.
Я приветствую вас.
Владимир Петрович, ну и важно отметить то, что вы непосредственно жили в Афганистане в 70-е, 72 по 76 год, потому как работали в посольстве СССР в Кабуле.
Совершенно верно, правильно.
Угу. И вы знали один из государственных языков.
Да, в Афганистане и тогда, и сейчас два государственных языка. Это пушту и дари. Пушту — это самостоятельный язык. Дари — это язык, который очень близок к персидскому, к фарси. Они практически одинаковые, но есть лексическая разница между тем и другим. А пушту — это чисто самостоятельный язык. И, допустим, наши переводчики тогда и сейчас, которые изучали дари или фарси, персидский, не изучали пушту, они не могут понять. Они могут понять только некоторые слова, которые заимствованы из арабского языка, общие.
Угу. В каком соотношении в Афганистане говорили?
Да, и тогда, то есть в 70-е, 80-е годы и сейчас соотношение не меняется, потому что подавляющее большинство населения Афганистана — это чисто пуштуны. Поэтому язык пушту, он занимает господствующее место в афганском обществе и занимал ранее. Но хочу сказать, что дари тоже. Вот, и переписка ведется, газеты, радио, то есть у них проблем нет. Но после того, как в 1978 году к власти пришли местные, ну, скажем так, сторонники коммунистической идеологии, они в основном были из числа пуштунов, то есть этнические пуштуны, они резко очень двинули язык пушту в общениях даже на международной арене, поскольку считали, что это их основной язык, и они не должны отказываться применять его. В том числе, ну, тогдашний президент Афганистана, он же генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана Нур Мухаммад Тараки, он вот был приверженцем именно пуштунизации страны. И в 79 году, в 1979 году, когда он неоднократно приезжал с визитом в тот Советский Союз, он прямо так мягко, но резко ставил вопрос о том, что «я хочу», — говорил он, — «говорить только на пушту. Что хотите, то и делайте. Вот. Вы обеспечиваете переводчиками. Ну вот, пожалуйста, на дари не буду, на английском не буду», — говорил он. Хотя он знал и дари, и английский по своему образованию, по своей, как говорят, прежней работе. Ну и выбор пал на меня, поскольку в институте, в Московском государственном институте международных отношений, когда я поступил в 67-м году, мне дали два абсолютно новых языка для меня. Это пушту был первый, второй — английский прокладка, и третий — персидский дари факультативно, но все равно занимался, то есть я, ну, понимал и мог использовать и дари. Но конечно, главным гвоздем моей программы учебной был язык пушту. Ну, поскольку был тогда молодой, энергичный, и было интересно познакомиться с Афганистаном, то есть у меня это дело пошло. Пошло, и посол тогдашний СССР в Афганистане, Александр Михайлович Пузанов, он меня часто очень брал на переводы, и в результате вот такой практически каждодневной практики пушту очень пошел у меня, очень резко, поэтому не случайно, что выбор пал на меня.
А вы когда шли в университеты конкретно вот на изучение этих языков, в частности пушту, вы примерно предполагали, какую перспективу это для вас открывает в дальнейшем? Вот что вам дает знания?
Язык, конечно, привязывал. Основной язык, так называемый первый, о котором я сказал, он привязывал к конкретному региону, конкретной стране. Конечно, получив по распределению, это был не мой выбор, на мандатной комиссии уже после сдачи всех экзаменов вступительных успешных, меня спросили, на какой язык хотите изучать в институте. Я сказал хинди. Ну вот мне тогда хинди очень нравилось, и я сказал хинди. Мне сказали, хорошо, 1 сентября придешь, найдешь себя в списке, будешь изучать хинди. Так? То есть для мандатной комиссии проблем с выбором не было. Но когда я пришел, я обнаружил себя не в группе хинди, а в группе пушту. Ну, пушту, так пушту, проблем нет. Вот.
Но вы тогда ориентировались, что такое Афганистан, что там происходит,
я Афганистаном никогда не занимался, потому что я знал, где это находится. И когда учился в школе в интернате здесь, в Москве, в 10-11 классе, это в районе Покровска-Стрешнева на Соколе, у нас тоже в этой же школе-интернате учился сын тогдашнего военного атташе посольства Афганистана в Москве. Чистый афганец. Ну, по-русски хорошо говорил. Вот это был первый мой контакт с реальным афганцем. Но он был дариязычный представитель. Так? Вот это первый контакт. А до этого не было, и потом... После этого не было, и только в институте начались уже глубокие изучения Афганистана, истории, политики и так далее. И вскоре после окончания института, в августе 1972 года, я поступил на работу в МИД СССР, меня направили в Афганистан. Я с большой радостью согласился и поехал.
Угу. Что собой представлял Афганистан вот начало 70-х, когда вы туда прибыли, вы быстро разобрались в обстановке?
Ну, в обстановке всегда требуется время, чтобы понять, кто есть кто, почему и как и так далее.
И можно ли было понять, работая в советском посольстве? Или вы там особо за пределы посольского квартала?
Наоборот. Ага. Тогда был свободный выход за территорию посольства. Пожалуйста, в выходные дни можно было ездить по стране, даже забираясь в глубинку. Естественно, согласие посла, так. Офицера безопасности тоже. Можно было ездить на базар, в магазины за продуктами. Потому что на территории посольского городка был маленький магазинчик, но он в основном торговал советскими товарами, которые специально доставлялись из СССР на территорию посольства в этот вот магазин. Так? Но было очень свободно все, кроме религиозных праздников, когда были определенные ограничения на передвижение, да. Ну и потом постоянные контакты в Министерстве иностранных дел Афганистана, в управление гражданской авиации Афганистана, потому что по распределению обязанностей я занимался как раз вот оформлением пролетов советской авиации. То есть это не рейсовые полеты, это чартерные, куда-то летят, там, в Азию и так далее. Получал такие разрешения. Ну, обычные консульские вопросы, работа с совгражданками, то есть с нашими уважаемыми дамами, которые создали семью в Афганистане, дети появились, возникали всякие проблемы, выдача виз и так далее. Обработка прессы, слушание радио. Вот. Причем даже специально для меня купили такой очень мощный приемник по тем временам «Сателлайт», который позволял слушать и Пакистан на Пушту. И я все время говорил, какова тональность вещания Пакистана на Пушту на Афганистан. Докладывал, как говорят, своему непосредственному начальству посольскому. И даже когда в 1975 году Афганистан посетил Николай Викторович Подгорный, он председатель был Верховного Совета СССР с визитом, с официальным, ну, как-то были переговоры вот, между ним и тогдашним афганским руководством. И я сидел не за столом переговоров, в соседнем зале, как говорят, на всякий случай. Потом смотрю, меня вызывают и говорят, вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете тональность радиовещания Пакистана на Афганистан именно на языке пушту. Ну, я сказал, что да, там очень так резко критикует афганское руководство, афганцев. Вот, и так все послушали, как специалиста, вот. Но когда вернулся в 76-м году, я никогда, конечно, не думал, что меня привлекут к переговорам на высшем уровне, потому что есть высший уровень, это глава государства, есть высокий уровень, премьер-министр, министр иностранных дел и так далее по нисходящей. Но, видите, получилось так, что Нурмухаммад Тараки, этнический пуштун, сказал, только буду говорить с советскими руководителями на языке пушту. Что хотите, то и делайте. Вот. По этому поводу есть одна книга, где расписано, что пытались найти, не нашли, или люди испугались, может быть, ответственности. Ну, я как-то не скажу, что я пугался, потому что практика была и чувствовал себя довольно свободно в этом плане. Ну, пришел, и вот начались сначала контакты, переводил нашему министру иностранных дел Андрею Андреевичу Громыко и его афганским визави. Это сначала был Шах Мухаммад Дост, тоже минный дел Афганистана, потом Хафизулла Амин его сменил. И потом президент Афганистана Нурмухаммад Тараки. Он сначала встречался у нас с Алексеем Николаевичем Косыгиным, нашим премьером, председателем правительства СССР, и потом уже с Леонидом Ильичем Брежневым, генеральным секретарем ЦК КПСС, и его ближним окружением из Политбюро.
Угу. Исходя из переговоров на высшем уровне, вы понимали, какие проблемы в Афганистане, какие запросы? Там, ну, в общем, предметы.
Конечно, угу. Конечно, это когда ты сидишь в комнате переговоров, и ты являешься очевидцем и слушателем, ты, конечно, понимаешь, о чем идет речь. Что, допустим, афганский высокий гость просит или хочет, что он доносит до наших руководителей, что ему отвечают, конечно. И потом... это сейчас обычно кто-то переводит, а второе лицо из Министерства иностранных дел ведет запись беседы. Это такое распределение обязанностей, конечно, гораздо легче. А в те добрые времена, когда я был один переводчик, то есть, допустим, я один, больше никого из МИДа нет, пятерка советских руководителей, начиная от генерального секретаря и четыре человека из Политбюро, руководители и Министерства обороны, иностранных дел, и ЦК КПСС. Вот. И ты потом должен зафиксировать это. Но была такая этическая норма, нельзя было никаких записей на магнитофон делать, даже пометки какие-то. То есть все запоминай, но потом будь добр, изложи все, что было. Там, допустим, господин такой-то сказал то-то, товарищ такой-то ответил так-то. То есть по памяти. И ты нес, естественно, ответственность за это. Конечно, эти переговоры были суперсекретные, потому что, видите, даже послы Советского Союза не приглашались на такие беседы, так, в Кремль. Вот. Другое дело, прием в Грановитой палате в Кремле по случаю приезда Нурмухаммада Тараке, да, там уже, конечно, более непринужденная обстановка, и Политбюро в полном составе, основная часть правительства, вся афганская делегация, ну, представители общественности, как тогда можно было, и переводчик.
Угу. А вы подписывали какие-то там документы о неразглашении, или это и так все было?
Нет, по умолчанию, это по умолчанию, но никакого секрета нет, что в МИДе оформлялся допуск, вот, к сведениям, которые составляют государственную тайну. И мы, естественно, получали определенную степень такого допуска, и вот там уже расписывались за то, что ты получил такой допуск к секретным сведениям. Или, ну, там не было секретным, потому что градация секретная, совсекретная и так далее, особой важности, просто к сведениям, составляющим государственную тайну. Точка. Да и, конечно, расписывался это обязательно, чтобы потом, в случае чего, человек отвечал за разглашение.
А спустя сколько лет вы можете об этом говорить? Вы можете сейчас об этом говорить?
Нет, ну смотря о чем. Задайте вопрос, а я вам конкретно сразу же дам ответ. Задавайте вопрос, любой. Любой.
Афганцы просили о вводе войск? Или обсуждались варианты какие-то?
Об этом я могу сказать. Да, когда я переводил Нурмухаммаду Тараке с советской пятеркой, пятерка во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым, да, Нурмухаммад Тараке поднимал этот вопрос. И потом мне уже стало известно, что в общем, в целом, афганская сторона тогда в 78-79 годы 14 раз обращалась к советскому руководству именно с этой просьбой. То есть сам факт обращения не представляет секрета ни тогда, ни сейчас. Но наш министр иностранных дел в то время, Андрей Андреевич Громыко, говорил, что больше 10 раз. Но последняя цифра, которая оставалась тогда и сейчас, это 14. Ни 15, ни 16 я не видел.
А в чем мотивация была советского руководства выполнить эту просьбу? Как-то мотивировали руководители СССР?
Во-первых, когда я был вот на переговорах большой пятерки с Нурмухаммадом Тараке, никто не давал советской стороны согласия на ввод войск. Угу. Сказали, подумаем, посмотрим, посоветуемся. И, видите, если цифру 14 признать реальной, то это говорит о том, что не сходу вот так вот раз и поехали, да.
Это то все есть, были личные контакты? То есть это делегация,
да, это
прилетали?
Не делегация, это могло идти через посольство, через контакты в Кабуле, и потом посольство обязано было информировать, тем более эта просьба необычная, очень такая существенная, и она носила и будет носить, если кто-то будет просить в будущем кого-то, конечно, доверительный характер, потому что когда одна сторона, одно государство просит другую страну или другое государство оказать военную помощь, военно-техническую помощь и содействие, это говорит о высоком уровне доверия и ответственности во взаимоотношениях.
После 1976 года вы бывали в Афганистане?
Сказать, к сожалению или к счастью, ну, можно и так, и так. Нет, не был. В 76-м году я вернулся, и я примерно 3 года проработал в отделе стран Среднего Востока, в который штатно входили Афганистан, Иран, Турция. Тогда были отделы, это сейчас департаменты, раньше были еще, раньше управления. Так вот, тогда был отдел стран Среднего Востока. Меня распределили туда после окончания командировки в Афганистан. А в 79-м году возникла идея поступить в аспирантуру дипломатической академии нашего Министерства иностранных дел. И вот там-то произошло изменение моей профессиональной ориентации. Я перестал быть афганистом, афгановедом. Я переключился на изучение Соединенных Штатов Америки, и поэтому все последние книги, они... Да вообще все книги, которые вышли у меня вот за несколько лет, они вообще Афганистана не касались и не касаются. Даже статей практически не было. Они все касаются Соединенных Штатов Америки, НАТО, противоракетная оборона, ядерные вооружения США, Великобритании и Франции, доктрины, стратегии, ну и так далее.
Но вы же наверняка анализировали влияние американцев в том регионе. И
когда?
Конкретно
тогда?
И тогда.
Ну, тогда, конечно, естественно, это относилось к моим прямым обязанностям. Вот, я должен был знать, где, что и как происходит, естественно. Вот, но...
Но в 76-м году, когда вы еще там были, да. Предпосылки, как то, что ведется какая-то работа, то, что есть, в общем-то... конкуренции во власти, то, что есть люди с другими взглядами в политике Афганистана. Это все ощущалось?
В Афганистане тогда не ощущалась какая-то проамериканская линия. Но интерес Соединенных Штатов Америки и НАТО к Афганистану тогда, да и сейчас, остается и оставался неизменным. Везде, где было хоть малейшее влияние Советского Союза в тот период времени, везде американцы и их союзники по НАТО пытались вставлять палки в колеса, мешать нам, как говорят, проводить свою линию. Ну, не секрет, каждое государство, естественно, заинтересовано, чтобы ну, страна дипломатического присутствия, пребывания или там, торгово-экономических связей, культурных связей, ну, чтобы как-то контакты были хорошие, плодотворные, дружественные, там, когда соседи и добрососедские и так далее. Вот. Но тогда уже было видно, что американцы проявляют очень значительный интерес к Афганистану. Правда, у меня вызывало сомнение то, что они установят там какие-то ракеты, которые будут в Афганистане, которые будут направлены на территорию Советского Союза, даже на космодром Байконур. Вот. Ну, это, как говорят, такое... восприятие, что это может произойти, подтвердилось и сейчас. Никаких американских ракет там средней, меньшей дальности, тем более баллистических, межконтинентальных, нет и нет. Какие-то небольшие, маленькие там ракеты, конечно, существуют, но Афганистан, американцы, натовцы не превратили Афганистан в свою ракетную базу против нас.
Угу. Ну, то есть и в те годы, в 80-е, в конец 70-х тоже не было прямой угрозы, то, что там будут установлены ракеты?
Таких,
или нельзя таких, было предполагать?
Таких признаков не было. Таких признаков не было. Хотя американцы работали очень активно, они пытались... обучать афганских студентов на своей территории, то есть создавать такую проамериканскую элиту. Вот. Делегационный обмен был очень большой. Но, скажем, торгово-экономическое сотрудничество американцев было тогда значительно меньше. Основная часть это шла по этой линии со стороны СССР. Мы очень много построили там объектов. Если я правильно помню, там больше 200 различных, и больших, и маленьких. Например, политехнический институт в Кабуле, микрорайон целый построили, тоже в афганской столице. Затем на севере завод азотно-туковых удобрений, ну, разные там гидротехнические сооружения, школы, больницы. Очень-очень-очень много вкладывали в Афганистан.
Угу. И то есть можно сказать то, что отчасти, может быть, это совсем небольшой процент, но вот войск это еще как бы... попытка защитить эти инвестиции, как бы не потерять.
Я думаю, главная цель ввода войск была не в защите инвестиций, там, или, была в том, что, по сути дела, в Афганистане в результате смены власти, когда король был с визитом в Италии, Мухаммад Захир Шах, к кстати, пуштун по национальным своим корням. Вот. Был совершен государственный переворот, и власть захватил в Кабуле его кузен, двоюродный брат Мухаммад Дауд. Кузен, родной, родственник. Вот. А потом уже в 78 году
он... Давайте сейчас паузу сделаем. Конечно, как раз 78 года подключимся после небольшого перерыва. Да, напоминаем, да, да. В гостях сегодня у нас член-корреспондент Академии военных наук России, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.
По душам.